На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нобелевскую премию мира, хотя она не всегда с этим справляется, часто дают тем политикам, кто помогает нам обходиться без войны. Но лучше всех истинную цену мира знают те, кто сполна заплатили войне. Об этом Владимир Морозов беседует с 88-летним ветераном Кэролом Уолшем в сегодняшнем выпуске его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Высокий и сухопарый старик протягивает мне крепкую ладонь и представляется. Кэрол Уолш, по кличке Рыжий. «Какой же вы рыжий?» — говорю я, кивая на его негустую седую шевелюру, сквозь которую еще нигде не просвечивает лысина. «Был когда-то», — отвечает он. «Меня в армии так звали, Рыжий». 13 апреля 1945 года его 30-я пехотная дивизия находилась недалеко от немецкого города Магдебург, когда разведка заметила на путях брошенный поезд. Рыжего надо послать, он в колледже учился, немного по-немецки калякает. Два легких танка под командой Рыжего подошли к железнодорожному полотну. «Мы не знали, чего ждать», — вспоминает он. «Никаких немцев рядом не было, понятно, разбежались, но ведь перед этим могли поезд и заминировать». Потом Рыжий услышал в товарных вагонах странные приглушенные голоса. Осторожно открыли один вагон. Оттуда сразу пахнуло страшной вонью.
And of course was quite shocked and stunned when I found out that the boxcars were full of...
Я был потрясен, когда увидел, что вагоны битком набиты людьми. Женщины и дети. Живые лежали рядом с мертвыми. Потом выяснилось, что это были евреи, которых везли из концлагеря Берген-Белзен куда-то в другой лагерь. За неделю пути вагоны ни разу не открывали. Ни воды, ни пищи, ни туалета. Рыжий и его танкисты пытались уговорить людей выйти из вагона, но те в страхе шарахались от солдат. Потом одна из женщин крикнула по-немецки: «Да это ж американцы!» Недавно освободители и освобожденные встретились снова. На этот раз в городе Хадсон-Фоллс, штат Нью-Йорк. «Кэрол, вы кого-нибудь узнали?»
No. Most of the survivors...
«Нет, конечно нет. Это же было 60 с лишним лет назад. Женщины, многие уже умерли, а их дети успели состариться».
No, I wouldn't recognize any of them, nor would they recognize me.
Сам Рыжий пережил многих. Ему 88 лет, он ровесник моей матери. Но ни согбенной спины, ни выпирающего живота, ни старческой худобы. Кэрол, как вы умудряетесь оставаться в такой отличной форме? Мне просто выпало хорошее здоровье. Вы не поверите, но я не принимаю никаких лекарств. Каждый день хожу по несколько миль и 3 раза в неделю играю в гольф. Но главное — хорошие гены и хорошая диета, вот и все.
I don't take any medication, good genes and a good diet. I think that's what does it.
А ту встречу освободителей с узниками концлагеря организовал в средней школе города Хадсон-Фоллс учитель истории Мэтью Розелл. Как он узнал про то давнее событие? Кэрол, вы про это кому-нибудь рассказывали? Оказывается, нет. Почему?
You only talk about these experiences more with someone else who has experienced the same thing.
Говорить о войне можно только с теми, кто сам там был. Другие вас не поймут. И потом, честно говоря, я о войне почти забыл. Вернулся с фронта, гулянки, пошли девушки. Я восстановился в колледже, где до войны учился на адвоката. Занялся спортом, слава богу, руки, ноги целы. Потом женился, дети, работа. Я просто был рад, что выжил, что война позади. Кэрол Уолш стал адвокатом, потом судьей. Ушел на пенсию с должности члена Верховного суда штата Нью-Йорк. А про то, что он когда-то воевал, учителю рассказал его внук. Он видел в семейном альбоме военные фотографии деда.
My grandson, he was attending the high school.
Мой внук тогда ходил в старшие классы, теперь он уже и колледж закончил. Так вот, внук рассказал в школе про фотографии. Учитель истории Мэтью Розелл позвонил мне и пришел в гости с магнитофоном. Стал меня расспрашивать, где я воевал в Европе. Случайно выплыл в память и эпизод с поездом, в котором были заключенные концлагерей. И учитель этим особенно заинтересовался. Он поместил рассказ про поезд на своем сайте. На этот сайт наткнулись некоторые бывшие узники и мои танкисты, которые выжили. Люди стали откликаться, писать учителю письма. Он попросил их рассказать, кто что помнит. Так все это и началось. 30-я пехотная дивизия и танковое подразделение, в котором служил 22-летний сержант по прозвищу «Рыжий», высадились в Нормандии через месяц после начала вторжения союзников. У меня был легкий танк, 37-миллиметровая слабенькая пушка. Танк средней величины имел 75-миллиметровую пушку. Эта машина понадежнее. У немцев танки были куда лучше наших. У них и броня мощнее, и пушки 88 миллиметров. Это лучшая танковая пушка Второй мировой войны. У русских тоже были отличные танки, лучше американских. And I think the Russian tank also was superior to the American tanks. Но все равно танк только снаружи выглядит внушительно, говорит Кэрол. А внутри там как в аду, и жарко, и страшно, и тесно. Сидишь друг на друге.
Gee, that was back in about September or October 1944, caught in an artillery barrage.
Это было то ли в сентябре, то ли в октябре 44-го года. Мы попали под артиллерийский обстрел. Нас тряхнуло, в кабине дым. Если прямое попадание, то у тебя 3 секунды, чтобы выскочить из танка, потому что бензобаки в нем загорятся и начнет взрываться боезапас. Командир и пушкарь выскочили, а водитель и я не успели. Я тогда был еще не командиром, а помощником водителя. Только мы стали вылезать, как прямо по броне пулеметные очереди, одна за другой. Мы нырнули в кабину. Ну, думаем, все. Но оказалось, что снаряд попал не в нас, а рядом с гусеницей. Так что танк не взорвался, мы выжили. Кэрол, вы смотрели фильм «Спасение рядового Райана»? Смотрели? Так как вам понравилось? Вы же были там, в Нормандии. Правдивый фильм?
Yes, it was well done, and like it really is, except for the stench.
Все точно, реалистично. Но есть и разница. Фильм не может показать запаха, точнее, вонищи. Пороховой дым, запах обгоревшего металла, разлагающиеся туши коров. Людей-то убитых подобрали, а на коров, видимо, сил уже не хватило. Фермеры в Нормандии до последнего пытались жить более или менее нормальной жизнью. У них на пастбищах бродили коровы. При бомбежке артобстреле их и побили. Когда вы высадились на пляже Омаха, какое было первое впечатление?
I looked at that cliff that hovered over that beach, and I can remember.
Я помню, посмотрел на скалы, которые запирали пляж, и подумал, как же наши умудрились туда забраться. Немцы занимали позиции на скалах и били по нашим, которые лезли вверх. А прежде того, надо было под огнем спрыгнуть в воду и брести по грудь в воде до берега. Я подумал, как же они все это смогли.
And I thought, I wonder how they were ever able to make the shore and stay on the shore.
Кэрол, вот вы участник Второй мировой войны. Что вы думаете о теперешних войнах в Афганистане и в Ираке?
I was not in favor of our going to war.
Мне не нравилось, что мы начали войну в Ираке. Да и в Афганистане тоже. Ну, во Второй мировой там у нас выбора не было. И воевали мы против армии, против людей в форме. Раздавили нацистов, и все, победа. А на Ближнем Востоке против нас армии нет. Это не война, а болото. Глупо навязывать демократию другим людям. У них свои традиции. Это племенное общество. Как мы можем их примирить между собой, когда у них там века племенной розни и насилия?
We can't go in and change centuries of hatred and violence.
Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. When will they ever learn? When will they ever?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой, рассказы Уильяма Стайрона, музыкальное приношение Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Адам» Макса Майера.